Да, еще. Да.
У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что это скорее не просто реформация и не столько критика католической церкви, сколько предвосхищение конца Средневековья? Такового. И вот этот рост всех этих удовольствий чувственных, рост наслаждения, комфорта, отказ от духовности в каком-либо виде. Не кажется,
спасибо за ваш вопрос, потому что вот именно в своей книжке я именно это пытаюсь доказать, что Босх – это проблема конца именно Средневековья, и впереди новое время, а еще никто не понимает, что это за новое время, а и старое Средневековье закончилось. И вот это переживалось очень апокалиптично, как конец света. И рождались эти странные и жуткие образы. На мой взгляд, он вот для нас, может, даже похожий художник, он такой художник 90-х. Понимаете, большой метанарратив Советского Союза закончился, а новый еще не начался. И у нас все возможно в шальные 90-е. И вот и это происходит в его перелом. Да, и тоже перелом, потому что, да, у нас в Средневековье все уже на исходе, и старый мир, старый язык заканчивается, и это переживалось очень травматично, и вот этими образами жуткими, и пытались реагировать и искать какие-то пути выхода, да, апокалипсис, конец света, аскеты, Христос, да, или наоборот, Рабле, карнавал, или антропоцентризм, человек. То есть все начинали предлагать свои маленькие модели, потому что метамодель большая, она уже рушилась. Вот эта средневековая, такая феодальная, пронизанная символизмом, четкая и ясная.
Можно ли сказать, что все-таки, несмотря на это, источником искусства Босха было такое, вот на первой лекции «Суммы средневековья» мы говорили о вот, картинках на полях и о том, как они со временем изменились, изменился их смысл, что они стали не просто смешными картинками, а стали обладать как раз критикой протестанства, критикой христианства, начали обретать сакральный смысл, и там появились уже те же твари из ада и прочее. Можно ли сказать, что Босх, а все-таки вот он, у него были книги, он читал их, вдохновился этим, вот этим картинкой из полей, потому что у него вот даже твари, которые Божьи, которые рождаются, твари из ада, все они похожи на вот то, что было на полях.
Тоже очень хороший вопрос, спасибо, потому что все исследователи ищут все-таки, что могло повлиять на эту именно специфическую эстетику Босха, потому что он не похож на художников его современников, они все-таки там и перспективу вводили, Ян Ван Эйк, он такой прям любитель деталей, детали прописать, а у Босха вот этот коллаж, все вместе, все плоское, и в основном все считают, что на него повлияла как раз книжная миниатюра. То есть непосредственно, что на него могла влиять именно книжная миниатюра, именно маргиналии, именно вот все, что находилось на полях, и, ну, как бы и тексты, и именно их сопровождение. Поэтому тоже к тем же ведьмам я постаралась подобрать книжную миниатюру, потому что она по своей эстетике ближе к Босху, чем Босх к художникам Северного Возрождения.
Можно ли сказать, что Босх вот эти картины уж слишком в своем восприятии сакрализировал? И поэтому они вот такой смысл у него глубокий философский имеют? То есть в книжках самих это не было вот настолько глубоко, а вот Босх так вот все это воспринял?
Пожалуй, можно, и в этом как раз проявляется уже новое время, что он уже был некоторой личностью, которая начинала интерпретировать то, что видел, да? То есть он видел разные вещи, убранство соборов, книги, маргиналии, чужие работы, скульптуру, до него доходили слухи исторические. И он их генерировал, да, он их комбинировал индивидуально, как такой великий комбинатор, превращая их в свои вот эти нравственные притчи. То есть он не просто копировал, воспроизводил, он проводил вот эту индивидуальную работу художника. И в этом он уже принадлежит, этим он принадлежит новому времени в большей степени, чем Средневековью. Потому что он может позволить себе это сделать. Как бы он себе не запрещает вот эту сборку.
А вопрос можно? А можно ли, вот как бы резюмируя, так сказать, сказанное, что это некий такой политический памфлет в такой визуальной форме вот на предстоящий, потому что там Лукас Кранах, предстоящий церковный раскол. Вот это не просто вот некая живопись, это все-таки некая такая карикатура на некоторые вещи. И вот мне кажется, здесь это вот именно такая заявка. И не зря вот появились его эпигоны, последователи в хорошем и в плохом смысле. Вот, вот это вот. А это очень важный момент. Европа бурлила. Бурлила просто. Она разрывалась на части. Вот именно вот, да. Вот реформация, церковный раскол. Это вот
прекрасно.
Ну это вот как бы резюмировано.
Как бы это же реформация не в один день происходит. К ней долго нужно было подходить. Тоже прекрасный вопрос. Почему? Потому что вообще, судя по всему, Боск был политической проституткой. Прошу прощения.
И главное, это карикатуры все-таки, мне так кажется.
Там было все сложно, потому что в этот период времени Нидерланды и Бургундия теряли независимость под испанской короной и Габсбургами.
Да.
А Боск обслуживал и националистов, и испанцев. И как бы католиков, и тех, кто не совсем с католиками, понимаете, он всем им делал работы. И поэтому сложно даже иногда проявить четко его.
А мне кажется, такую реплику. Вы обратите внимание, что настоящая инквизиция, действительно, мы переносим то, что случилось после уже раскола, на более ранние периоды. Потому что первый из этих запрещенных книг появился как ответ на вызов Лютера.
Сама...
И, кстати, в «Охоте на ведьм» прославились именно представители протестантизма гораздо больше по сравнению с католиками. Тем более терпимее.
Да, безусловно, тут нужно это держать, что так называемые вот это «Охота на ведьм» – это скорее даже уже нового времени феномен. И именно по борьбе католической церкви за власть против всех остальных инакомыслящих. Просто вот образы именно ведовства и шабаша, вот они более такие архаичные. И сейчас есть интересные теории, откуда появляются в там, 15 веке все эти процессы потихонечку, и что, скорее всего, они были связаны с тем, что возникло большой культ женщин-святых в католической церкви, и на культ женщин-святых была реакция, наоборот, вот такое взять под надзор женщин. Да, а именно Босх, у него есть точно такое карикатурное, наверное, послание. Может быть, не совсем все-таки карикатурное, потому что для него извращение образа – это извращение внутренней природы. Поэтому это что-то глубже, чем просто карикатура. Ему было важно показать извращенность духовную через извращение внешнее. Поэтому, когда он изображает Папу Римского или служителей культа уродливыми уродами, да, он хочет сказать про то, как прогнила вся ситуация внутри, показывая ее гнилой наружу. Но все равно остаются проблемы с его связью с Габсбургами и, наоборот, с националистическими кругами того периода времени. Такая же проблема будет и у Брейгеля, потому что Брейгель уже будет жить у нас прям во времена очень сильного давления испанцев и католиков на нидерландцев, протестантов. И вот для работ Брейгеля это уже очень сложная ситуация, потому что того же Брейгеля тоже покупали испанцы-католики и те работы, где он над ними издевался.
Отчего тогда у добрых католиков возникли законные сомнения по поводу...
Они возникли в 17 веке. По поводу того, что не все нехорошо с Босхом.
Можно в другую сторону вопрос про музыку? А действительно, как вы считаете, Босх всегда изображал музыкантов, музыкальные инструменты, как атрибут инфернальный исключительно?
Нет, но у него там...
Если да, это как бы аскетическое неприятие светской музыки как развлечения, или это вот идущее от его членства в братстве, неприятие церковной практики, исполнения музыки, противопоставляя этому пение капелла? Спасибо.
Ой, очень большой вопрос. Вы прямо предвосхищаете лекцию, которая будет 18-го. Да, я, конечно, планировала там как раз про все это поговорить. Нет, музыкальные инструменты вполне у него изображаются, например, в раю ангелы на арфе вам могут музицировать, да. А ад у Босха, он очень громкий. если обратить внимание, у него всегда там все орут. Да, орут, кричат, и там ад музыкантов знаменитый из сада земных наслаждений, где музыканты мучаемы своими собственными инструментами. Там у него это связано с идеей о смертных грехах, о чувственности и о плотском начале, которое начинает себя проявлять под влиянием разных обстоятельств. Алкоголя, музыки, кабака. И вот у Босха мы точно обнаруживаем критику кабака, кабацкой культуры, борделей, музыки и алкоголя и азартных игр. И эти все обстоятельства у него завязаны на представление о семи смертных грехах. Они уже не абстрактны, они конкретны, происходят здесь и сейчас, вот в наших сценах жизни. И их как бы образ тоже абсолютный, это ну такой как бы кабак с музыкой, плясками, весельем и приятным времяпровождением.
У меня был, в принципе, вопрос, почему вы именно эту картину взяли для отдельной лекции, рассмотрения из других. Но, в принципе, я хочу уже предположить в процессе разговора, что вы ее взяли как программную, фактически, где Босх аналогичен святому Антонию, которого искушают. То есть вы его представляете как первого художника-индивидуалиста со своим отдельным личным, личной трактовкой действительности. Вот так вот.
Спасибо за хороший вопрос. Сейчас отвечу. Нет, не поэтому. Вообще, я считаю, что самая репрезентативная работа Босха – это «Воз сена». И мы о ней в следующий раз поговорим. Вот она и «Воз сена», и «Столешница семь смертных грехов» и «Четыре последние вещи». Они прям вот сразу сообщают нам о его мировоззрениях. А это мне показалось интересное, потому что мы о ней, по сути, ничего не знаем. То есть мы об этом триптихе ничего не знаем, помимо того, что только сейчас ему дали какую-то хотя бы дату, да, примерно 1501 год. Вообще ничего не знаем. Но нам как нужно, как исследователям, о ней что-то сообщить и как-то ее раскрыть, провести детектив. И для того, чтобы ее провести, этот детектив, мы должны окунуться вот во все это бурление средневекового контекста. И до конца, что бы то ни было, доказать мы не можем. Но мы можем просто посмотреть, в чем это бытовалось. И вот я выбрала эту работу только для того, чтобы показать, что мы почти ничего не знаем. И все, что вам говорят, это интерпретации. Хорошая интерпретация, та, которая хоть как-то коррелирует с культурой. Плохая интерпретация, которую мы просто выдумали, да, из головы, которая никак не коррелирует с источниками. И я только поэтому выбрала эту работу.
У меня такой вопрос. Как вы думаете, какой уровень восприятия зрителей, современников Босха должен быть, если исходить из того, что вот как вы представляли этот триптих, каждый эпизод – это, в принципе, свернутый нарратив. И у зрителя он моментально при концентрации внимания на определенном эпизоде разворачивается в историю. Угу.
Я абсолютно уверена, что именно зритель Босха был богатым интеллектуалом. То есть вот то, кому он писал их, потому что это прям действительно сливки. Ну вот Максимилиан I мог к нему в студию заходить, Генрих Нассау Бреда, для него был этот сад заказан. И его работы создавались прям для людей, в принципе, обладающих знанием. Обладали ли политики каким-то глубоким теологическим знанием того периода времени? Ну, мы же все знаем политиков, да? Конечно, нет. То есть что-то знали, где-то слышали, съездили в Италию, посмотрели, как у других. Ага, и у себя тоже есть что-то интересное. Но задача Босха, еще помимо моралите, скорее всего, была и развлекательная тоже. То есть мы не можем отрицать здесь элементы того, что называли таким понятием, как каприз. Вот что должны были создаваться такие затейливые произведения, как кроссворды, сканворды, на которые вы долго смотрите, телевизора, интернета нету, и вы их разгадываете. И это ваш с ними, да, это ваш с ними диалог и развлечение. И вы тоже проходите какой-то интеллектуальный путь, их разгадывая, как будто бы вы читаете книжку только визуальную, картинками, вы приходите к какому-то вот смыслу, к какому-то пониманию этого произведения. Но мы даже не можем сказать, был ли да, этот Босх высоколобым интеллектуалом. Ну, потому что мы не можем этого доказать. Может быть, понимаете, он просто где-то там слышал, сам слышал, сгенерировал все вместе. Может быть, он читал, скорее всего, читал определенный ряд книг. «Видение Тунгдала», «Золотую легенду», скорее всего, «Блаженного Августина», потому что мы видим очень близкие связи с этими произведениями. Мог ли он знать там, не знаю, десятки каких-то рукописей? Конечно, нет. Поэтому это он просто жил в этом. Он жил в этом, это было ему актуально. Поэтому, варясь в этом, он мог превращать свои знания в подобное произведение.
Меня, знаете, что поразило? Меня поразило, что когда Карл V отрекся от власти, когда ушел в монастырь, он себе оставил картину «Семь смертных грехов». В его келье монастырской она была. То есть он уже, отойдя от власти, он оставил себе «Семь смертных грехов», и сейчас она в Прадо. И второе, меня всегда поражало в фильмах Тарковского, как раз, помните, он сидит, говорит, по-моему, в зеркале, где там сидит, а он через звук рассматривает картину Босха. Вот тогда я первый раз обратил внимание вот на Босха. Ну тогда же вообще такое запрещено было, очень мало, по-моему, было.
А Тарковский в этом смысле вообще для нас очень сильный проводник, потому что у него в «Солярисе» там длинная вот эта сцена полета в кабинете, там висит Брейгель, времена года вот эти.
А, ну да, Брейгель, как катание.
Вот, и в «Зеркале» он сейчас использует визуальные отсылки к «Охотникам на снегу», и вот Тарковский непосредственно сделал многое тоже для того, чтобы для нас эта живопись вошла. И у него, кстати, у Тарковского специфическое понимание искусства, он же часто отсылает, у него там потом отсылки непосредственно к Рембрандту, в том же «Солярисе», в самом конце, где Бунионе становится на колени, да, сына, это же да, непосредственно копирует
возвращение
блудного сына, да. И Тарковский, он по-своему еще комментирует вот этих всех художников, но это Тарковский.
Ну, у него сегодня день рождения.
Да, отлично. А у меня вопрос про Брейгеля. Просто я совершенно справедливо вспомнила лекцию Михаила Мазурса о том, как маргиналии на полях, фривольные, веселые, непосредственные, профанизирующие, сакральные, без всякой задней мысли, превращаются в жест агитации, жест сатиры, жест, ну, то, о чем Бахтин пишет, когда великий средневековый смех унижается до сатиры, до низкого, до какого-то выяснения отношений. Я просто, когда мы были на выставке Брейгеля, и там у него же тоже очень много карнавальных персонажей, mm-hmm. очень много гротескных персонажей. У меня такое ощущение было, когда я ходила от гравюры к гравюре, что у него происходит такая эмансипация гротеска. Гротеск из вот средства сатиры, средства полемики возвращается к какому-то своему вот этому первооснове, площадной первооснове, потому что у него там есть потрясающая гравюра, где святое воинство, совершенно безликое, гонит в ад, загоняет вот этих чудовищ. И эти чудовища, они выглядят как дети у Платонова. Они выглядят, они такие беззащитные, они такие разные все, и вот их вот этими копьями вот это совершенно безликое воинство гонит. По сути, оно уничтожает чудо, вот, оно уничтожает миф. Вот, скажите, пожалуйста, есть ли у Босха момента эмансипации гротеска, когда гротеск не полемичен, вот здесь он строго полемичен, как будто бы в «Святом Антонии», строго вот эти вот задницы бордельные, пятое, десятое. Есть ли моменты, где он дает ему слабину, где он дает ему подпуск к тому, что было изначально?
Очень сложный вопрос, и тоже мы будем об этом говорить побольше на следующей неделе, 18 числа точнее, гротеск. Босх вообще очень много и первым, одним из первых вот в масле начинает работать с этим гротеском. И поэтому Брейгель ему эту тему наследует. Для Босха гротеск связан с переворачиванием, с отрицанием, с отрицательным, с онтологией зла. Но у Босха специфическое понимание зла и того, почему люди злы. И они уродливы, потому что злы, если говорить кратко. Но тут нужно просто разворачивать чуть дольше. И поэтому гротеск у него несет коннотации некоторой человеческой природы, негативной. А помимо этого, его гротеск еще связан с интересом к народному, потому что вот народное, оно тоже в Средневековье, ну понятно, оно существовало там как феномен, но оно не проникало на пространство такого прямого художественного высказывания. А Босху интересно народное, площадное и фольклорное, что от него тоже наследует Брейгель. Но у Босха это такой переходный этап, это скорее с отрицанием, но с интересом и с изучением. Поэтому мы не можем сказать, что с отрицанием, то что он начинает это изучать, это описывать, там, человека, его быт, его повседневность, его культуру, его праздник, его время, да. И не важно, что он ему говорит, что в этом ты греховен, да, он именно интересуется человеком здесь и сейчас, ну, 15-16 века здесь и сейчас. Вот, и поэтому мы видим в нем опять вот признаки нового времени, вот в этом. И в этом можно обнаружить то, что ты называешь, ну, как бы карнавальным так таковым. Но это все равно не такое, как у Бахтина.
Ну, там, по-моему, у Бахтина свое.
Но в этот период времени вообще феноменальный интерес к карнавалу, потому что как раз у нас и Рабле, и у нас появляется очень много гротеска в живописи. И, кстати, Леонардо да Винчи тоже любил баловаться гротеском, у него есть гротескные всякие лица, рожи, народные такие...
И в литературе,
в литературе, в поэзии, но мы еще тоже про это поговорим в следующий раз, чуть подробнее.
Спасибо. Можно так расшифровывать?
О, да, с Брейгелем там вообще. Вот я делала как раз цикл лекций по Брейгелю. У меня, в принципе, Босх разросся из одной лекции до пяти. То есть я могу вот Босха нормально сказать за пять лекций. Брейгель у меня сейчас разросся до четырех лекций. Но вот за это время можно проговорить, потому что там столько деталей, в которых...
Пословица, это Брейгель.
Он не такой броский, как Босх. Он гораздо как-то это все проводит, значит...
Ну да, он уже более скрыто, но у него там есть все равно много апелляций уже непосредственно от священного
писания. Подождите, он, наверное, очень краткий, но тем не менее, рассматриваете ли вы этого художника как одного из первых визуальных еретиков? Потому что его работы, они очень отсылочны и к Откровению Иоанна Богослова, и ко всей христианской философии как таковой. И, соответственно, дали такие аллюзии уже у дальнейших поколений художников и литераторов, и поэтов, и так далее.
Ну, я точно не считаю его еретиком. Я, наоборот, считаю, что он пытался как можно ближе соответствовать эпохе, проповеди католической, католическому мучению. И он явно вот очень стремился к этому, но мы просто видим в нем индивидуальность.
А именно еретик, как изначальное значение этого слова, не ересь, как противопоставление что-то текущему, а еретик, как инакомыслящий. Так же, как блуд, это было не кровь как такованный, да?
Тяжело сказать, потому что кто тогда как бы правильно мыслящий? Его принимали в кружок самых, условно, не еретических мыслителей. То есть он сидел вместе с самыми, назовем их, нормальными, настоящими католиками. Они его понимали за своего, поэтому они не видели в нем вот чего-то там еретического, отличного или даже индивидуального. Они видели в нем такого же католика, брата. Он был, в принципе, вот его вхождение в братство Богоматери приравнивало его самому низкому уровню брата. Это, в принципе, был практически сан, вот его функционирование в братстве Богоматери. Он дважды устраивал специфические банкеты, которые проводились этими братствами. Ну, их не будем называть там агапа как-то, но это были такие именно банкеты с особыми трапезами, с особенными разговорами. И это была особая честь провести это в своем доме. Вот он два таких смог провести.
Вы и подтверждаете, что это была такая некая эксклюзивность, принадлежность к каким-то определенным даже, может быть, надо сказать, тайным обществом.
Нет, потому что туда входили все. То есть там была как бы верхушка, как всегда, это были управляющие. То есть это были управляющие просто приходом. Это тысячи людей, которые входят просто в какую-то религиозную конгрегацию. Это было везде, то есть вот во всей Европе, Северной, были капеллы с определенными образами, ими подклонялись, и люди входили в разные вот такие религиозные объединения. Это была такая социальная культура, связанная с религиозными практиками. А он просто находился как бы на чуть более высоком уровне, чем просто мирянин, прихожанин. Это не, это не, и не монах, там, но и не просто там ординарный прихожанин. Да, он брат, он часть братства. Но это братство не занималось чем-то, они не были ни катарами, ни абегойцами, они не исповедовали там адамитство, их хождение голышом или садомию. Это были католики. Ну, то есть вот поэтому я предлагаю его мыслить как вот желающего хороших, нормальных религиозных практик, но само время менялось. Вот время рушилось, поэтому вся культура трансформировалась, а он это фиксировал.
Его работа очень...